Перекресток на радио Азаттык. В эфире программа «Перекресток». Мы говорим о главных событиях недели. На этой неделе мы будем говорить про изучение творчества и жизнедеятельности Чингиза Айтматова. В гостях у нас руководитель Академии гражданского просвещения Эльмира Ногайбаева и профессор Османокун Ибраимов. Добро пожаловать в нашу студию. Первый вопрос, он связан, конечно, с теми трудами, которые были опубликованы в 2018 году. К этим трудам оба из вас имеют отношение. Эльмира, вот вы выпустили альманах «Кутмантан», также называется на русском «В путь с мастером».
Мотивом написания публикации стала тревога. У нас очень много говорится про Чингиза Тюрекуловича, про его творчество, но мы теряем человека самого. В фокусе того, что мы делаем и в академии, и вообще нам важна сама личность, сам человек. И поэтому мы подобрали три новые главы, трех новых книг о Чингизе Айтматове, которые вот еще вот только выходят. Это книга американского исследователя Джеффа Лили. Он пишет о двух судьбах Чингиза Айтматова и Азамат Алтая, немецкой исследовательницы, которую исследовала всю жизнь с 18 лет, и вот до сих пор 50 лет. Это госпожа Гучки из Германии, она тоже сейчас будет публиковать эту книгу. И третья книга нашей уважаемой, любимой Розы Тюрекуловны. Вот все эти три книги, их объединяет то, что они описывают Айтматова с его страстями, с его драмами. Вот такой человеческий подход.
А ваша книга, она напечатана в Москве, издательство «Молодая гвардия». Вот эта вот серия очень знаменитая, «Жизнь замечательных людей». Если коротко, вот каков ваш подход в описании Айтматова?
Первое, конечно, это Айтматов, человек Айтматов как личность, как такая, знаете, характерная, типичная судьба советского писателя, вообще советского человека. Правда, в отношении Айтматова есть одно очень серьезное, очень большое. Но дело все в том, что Айтматов, хотя он был действительно продуктом советской системы, советской культурной, такой, понимаете, политической системы, но он имел к системе, к советскому режиму свои, как бы, свои претензии, свой счет, что называется, и это связано было с расстрелами в отца, с его юностью, с этим клеймом быть сыном врага народа. Ну, это только можно представить, но, мне кажется, пережить такое очень сложно, трудно. Так вот, я рассматриваю Айтматова в своей книге с точки зрения его, так сказать, развития как человека, как личности. И в то же время, конечно, я как литератор, как ученый, я всегда рассматриваю его жизнь, его биографию в контексте его литературного творчества. Поэтому как бы я постарался сделать два в одном – и биография, и анализ его творчества.
Вопрос к обоим из наших гостей вот такой вот. Если мы говорим про изучение Айтматова как человека, про изучение Айтматова как автора, как такую личность общественную, вот можем ли мы говорить о каком-то наиболее правильном подходе к этому самому изучению?
Знаете, всегда очень трудно говорить про истину, да? Я попробую вернуться к тому, что я сказала, почему одним из наших мотивов была тревога. Что бы мы ни говорили, как бы мы ни ценили, какие бы мы пафосные, патетические мероприятия и слова ни говорили и не проводили про Айтматова, нам нужно всем признать, что Айтматова читают мало. Во-первых, потому что читают вообще мало. Во-вторых, ну, на наш взгляд, подход вот это вот айтматоведение и прочее, излишняя канонизация любого человека, любого автора, любого великого человека, она приводит к тому, что происходит рутинизация памяти о нем и выхолащивается ценность его произведений. И интерес молодого поколения, в первую очередь, тоже снижается. И это очень серьезный риск, потому что это мы наблюдаем с Айтматовым. Я приведу пример, как все любят и ценят Манас. Да? И что значит Манас? Но был введен курс манасоведения, и на сегодняшний день мы, когда разговариваем со школьниками, когда все нужно изучать, да, в кавычках, оно приводит к некоторому утрированию. Вот то же самое мы наблюдаем сегодня по Айтматову. Излишняя вот пафосность, все, что возводится в канон, оно приводит к тому, что интерес проходит. Потому что всегда это априори людей интересуют люди. Человеческая жизнь с страстями, Айтматов человек из крови и плоти, и он описывает именно такие ситуации. И второе, что бы мне хотелось сказать, последние 45 лет написано больше всего диссертаций, кандидатских, докторских книг издается все больше и больше по Айтматову. Но это тоже не влияет на его популярность, к сожалению. Есть страны, где Айтматова знают и уважают, ценят гораздо больше. Это как раз, мне кажется, к Айтматову очень сильно подходит выражение «нет пророка в своем отечестве». Он, конечно, на слуху, но мы вот делаем опросы последние 8 лет. Мы проводим академию, при том, что у нас сильные прогрессивные ребята. Может быть, они прочитали Джамилю, может быть, они слышали, может быть, Пегги Пёс. Но вот этот вот интерес, он снижается. Поэтому вот в год Айтматова нам нужно, наверное, изменить подход от пафосного, патетичного к более, скажем, такому человечному. Потому что, по большому счету, отсутствует рефлексия, дискуссия.
Канонизации, конечно, нету. Мне кажется, Эльмира здесь немножко не права. Дело все в том, что Айтматова... Что значит канонизировать? Ну, что мы его не критикуем, что ли, или мы воспринимаем его бездумно? Нет, этого нету. Кстати, при жизни Айтматова очень сильно критиковали. Критиковали в Союз, как говорится, в России, в Москве, критиковали здесь. Причем я помню 90-е годы, когда вообще многие журналисты, многие газеты открыто набрасывались на Айтматова, чуть ли его называли плагиатом, многие считали, вообще он вообще никакого отношения к кыргызской литературе не имеет, потому что он русскоязычный, значит, он русский и так далее. Поэтому канонизации нет, нет и пафоса. Есть поверхностное отношение к Айтматову, к его жизни, к его литературе. Это другой вопрос. Это, я вспоминаю в этой связи другую как бы эпоху. Когда мы отмечали тысячелетие эпоса «Манас», я это точно знаю. Многие государственные чиновники, ну, говорили... как Эльмира говорит, пафосно, понимаете, и так далее, патриотично, но они так и не прочитали эпос «Манас». Это было, конечно, нехорошо. Примерно что такое же происходит и сейчас. Многие говорят, Айтматов, Вселенная, Айтматов, вообще это космос и так далее. Конечно, нельзя преувеличивать. Понимаете, когда мы, как Эльмира говорит, канонизируем или слишком пафосно говорим, это говорит о нашей невысокой культуре. Понимаете, нельзя. Вот, например, Лев Николаевич Толстой. Я ни разу не видел книгу, о нем многие писали, причем выдающиеся люди, выдающиеся ученые, философы, литературоведы. Там ни одного слова я не видел, что Толстой – вселенная. Поэтому Айтматов, безусловно, великий писатель. Айтматов, безусловно, наша как бы визитная карточка. Ну что ж, каждому народу нужны такие люди, такие символы, такие личности. Вот русские же говорят, что Пушкин – это наше все. Я бы сказал, что Айтматов для нас – это наше все, потому что Айтматов стал целым как бы фактором, который двигал нашу культуру. Я имею в виду в широком контексте. И не только литература, но и, скажем, балет, но и театр, драму, оперу, кинематограф и так далее. Поэтому, конечно, Айтматов – это наше все, но это не значит, что мы принижаем других не менее великих людей.
В общем-то, восприятие сегодняшнее восприятие Айтматова, с ним все в порядке.
Мне кажется, что юбилей 90-летия проходит достаточно вяло, я бы сказал, без интересных как бы задумок. Ну, говорят, что осенью будет Иссык-Кульский форум очередной. Во-первых, меня очень волнует, на какую тему это будет, потому что если о литературе Айтматова, это будет, честно говоря, повторение того, о чем много раз мы уже говорили. Но если будет в основе или в центре внимания, или темой Иссык-Кульского форума какая-то большая глобальная проблема, то это, конечно, что-то там запомнится. Но вот знаете, вот недавно, 10 июня, мы побывали по собственной инициативе на могиле Чингиза Туркуловича. Я с сожалением отметил, что там всего было 100 человек, примерно 100 человек, ну, чуть меньше, чуть больше. Но я в основном я видел, что родственник Айтматова, его родственник из Таласа приехали, вот кто в Бишкеке живет. Но вот публики, вот поклонников Айтматова, те, которые говорят о нем так много и которые действительно эксплуатируют Айтматова, их там не было видно. А я бы подумал, что туда бы пригласить в этот день студентов, просто людей, как-то специально организовать, что ли, их.
Вот смотрите, когда мы говорим об Айтматове, мы говорим, вот конференция действительно проходит, Айтматов, антропокосмос и так далее, и так далее. Но мне кажется, что нужно обсуждать идеи, которые он пытался донести, его размышления. Там же это действительно кладезь. Нужно создавать дискуссии и обсуждать его героев, трагедии, драмы его героев, Джамилю. У нас вот, например, идет дискурс о женщинах, да, о роли женщины, о драматической судьбе женщин. И он в основном такой негативный, такой страдальческий. Но давайте тогда поговорим о Толунай или Джамиле. У него, у Айтматова прекрасные образы женщин. В прошлом году в Курак мы делали тур иссык-кульский по айтматовским местам. Мы обсуждали, мы говорили о Нагиме, о роли. Через вот такие вещи Айтматов становится более понятным. На сегодняшний день происходит формализация памяти Айтматова. То есть мы его ставим в такую золотую, а скорее всего позолоченную рамку, ставим его на пьедестал и не более. Суть его, как бы живую натуру, мы не узнаем, мы это утрачиваем. В этом огромная проблема. Потом большая часть памяти, она идет о зрелом уже Айтматове. Очень интересен путь его становления. В 30 лет он написал «Джамилю», в 35 он написал «Материнское поле». Что его мотивировало, как это? Сейчас очень много людей, молодых ребят, которые пытаются писать. Публицистика, журналистика. Как их обучают различным новым технологиям, которые появляются. Это все здорово. Но есть пути, которые проходили гениальные люди. И нужно об этом тоже говорить. И что их мотивировало. Например, действительно женская роль в судьбе Айтматова. Его мать, его как бы сестры. Это тоже очень важно. Мне кажется, мы теряем человека Айтматова, такого ищущего человека, а и приобретаем такой вот скульптурный памятник.
Во-первых, есть ли действительно эта эксплуатация? Я бы хотела, например, и ваше мнение, да, все-таки точное услышать. А во-вторых, какую роль в этом может играть разностороннее изучение Айтматова?
Да, его эксплуатируют. Есть ученые, которые себя называют айтматоведами, и они всячески это эксплуатируют, из этого делают даже карьеру, получают ордена и так далее, но это на их совесть.
А в чем эксплуатация это выражается?
Эксплуатация выражается, что пишут диссертации, пишут разные какие-то статьи, но я не скажу, книга об Айтматове из нашей, так сказать, кыргызской когорты литературы, чтобы какую-то хорошую книгу написали, это не я не помню. Правда, в свое время был такой, знаете, очень сильный критик и литературовед. Вот он был настоящий айтматовед, Кенишбек Асаналиев. Он написал несколько книг. Он почти всю жизнь занимался Айтматом. Он оставил несколько хороших таких, знаете, книг. Но эксплуатация Айтматова выражается в том, что пишут, понимаете, разные диссертации об Айтматове, просто переписывают из пустого в порожнее. Кандидатская диссертация, уже докторская диссертация. Это просто кошмар, потому что ни одной свежей мысли, ни одного оригинального наблюдения, ну, не говоря о каких-то вот интересных, знаете, научных гипотезах, на открытых речи нет. Вот это есть эксплуатация.
Вы знаете, как это ни парадоксально, в нашем обществе не так много авторитетов. Любой авторитет – это всегда ресурс. И всегда находятся люди, которые пытаются использовать этот ресурс. К огромному сожалению, Айтматов стал таким ресурсом, и на каждом шагу мы сталкиваемся с тем, что его этот ресурс эксплуатируют. Этот ресурс эксплуатируют и государства, и отдельные лица, и компании. Я встречала человека, который с гордостью сказал, что он издал 18 книг про Айтматова. И у меня вопрос всегда, а читают ли? Вообще, как можно людей заставить читать? Только когда есть дискуссия, я зашла в раритет как-то и спросила, какая книга больше всего продается. Мне показали стопку «Выжившего». Да? Я поняла, фильм с Ди Каприо прошел, вот и популярность. Чтобы новое поколение, каждое новое поколение интересовалось, осмысляло, нужны какие-то мотивационные, очень честные поводы. Потом очень часто, конечно, эксплуатируют его имя. Вот эта вот гонка, конкурентность на то, кто его лучше знал, кто его больше знал, кто его понимал. У меня большие сомнения. Айтматов был закрытый человек. И это должны быть действительно скрупулезные исследования. Почему первым у нас идет книга Джеффа Лили? Он 10 лет изучал, у него были гипотезы, он пришел и озвучил их Чингизу Турекуловичу. И поскольку он не заинтересованный, поскольку он не кыргыз, у него нет оглядки на род, на какие-то группы, он писал абсолютно честно. И он описывает его драму, он, мне кажется, один из первых описывает то, что написано в Википедии, почему в списке против Сахарова и Солженицына фамилия Айтматова первая. Если не объяснять эти вещи, на мой взгляд, Айтматов очень уязвим. Когда что-то канонизируют, нечто потом очень легко опрокинуть. Поэтому нужно понимать, почему это происходило. Ведь жизнь Айтматова – это огромная драма и компромисс. Компромисс между творчеством и политической системой. Между творчеством и идеологической машиной. Его всегда пытались использовать в этом смысле. И он вынужден был быть включенным в этот компромисс, потому что он действительно талант, и ему нужно было издаваться. И вот это вот все нужно объяснять. Вот вся драматургия. Многие из того поколения не понимают ситуацию, вот, допустим, того советского времени, в той ловушке, в которой он находился, и между которой ему постоянно приходилось маневрировать. К сожалению, на сегодняшний день очень много клубнички, скажем, про его личную жизнь. Она тоже очень сильно смущает. И она тоже неоднозначна. Потому что в его жизни была такая потрясающая женщина Керес. И, кстати, окружению Айтматова, его близким тоже было очень тяжело. Когда у него был роман с Бюбрю Бешеналиевой, очень многие доброжелатели, высокопоставленные люди, те, которые потом многие говорят о знакомстве с ним, они же приходили к ней и постоянно пытались подсунуть ей документ, чтобы она просто подписала против своего мужа такой документ в партию. А тогда это касалось не просто исключением из партии, это полная обструкция, особенно для пишущего творческого человека. У нее хватило мудрости этого не сделать. Но каково ей, как ей было тяжело. Есть такие моменты, которые умалчиваются, потому что у нас маленькое общество, все друг на друга оглядываются. Больше всего преобладает такой приторно-пафосный тон. Или, я вот говорила, да, антропокосмос, или Айтматов, ну, я не знаю, как минимум там космонавт, да? Он описывается в нечеловеческих категориях. Или он наоборот, вот я говорю, на уровне вот такой пошло-клубничных мотивов идет. Вот не хватает, на мой взгляд, честности по отношению к этому, вот такой честной рефлексии. И ребята понимают, вот, надо понимать, что новое поколение, оно гораздо более прагматичное, оно не идеологизированное, его практически не обманешь. Если его обманывают, оно не сопротивляется, оно просто уходит. То же самое с литературой. Как можно говорить, да, надо читать, надо читать. Не будут, люди не читают, сами по себе люди не читают. Это вообще снижающий огромный, конечно, ресурс, огромная возможность для просвещения, но он снижается вообще. Мы сегодня занимаемся Ашаром, мы пытаемся собрать деньги, и к нам приходят люди и говорят, как вы можете собирать деньги на Айтматова? Почему нет? Мы не просто собираем деньги на Айтматова, мы пытаемся вовлечь людей в это общее дело. Они начинают интересоваться, мы создаем дискуссии, мы говорим. И тогда, чем больше в людей включается, они понимают, что это не государство 30 украденных тысяч выделило, и потом как бы с концом, да, или там огромную сумму выделили, сказали, но вот на эти деньги там мы на его столетие поставим огромный памятник. Это людям неинтересно, им нужен памятник здесь и сейчас, коллективный такой ашар, мы недаром назвали это ашар. Пусть он нам приносит студент свои 100 сомов со стипендии, но он тем более прочитает Джамилю. Вот мне кажется, нужно понимать, что наше время меняется, молодежь меняется, тенденции меняются, инструменты меняются. И если мы не почувствуем эту динамику, мы многое-многое потеряем.
Вообще, вот как вы относитесь к самому существованию курсов айтматоведения?
Ну, во-первых, айтматоведение, я не слышал, что сейчас такое. Курс, может быть, спецсеминар, может быть. Спецсеминар по айтмату, это во всех у наших гуманитарных факультетах это такое проводится. Не айтматоведение, а вот творчество айтмату. Ну, с какой-то точки зрения. Например, гуманизм айтмату или айтматовские герои или тема войны и мира в творчестве айтмату. Вот такие семинары на филологических факультетах проводятся. Но чтобы айтматоведение, как, например, манасоведение, проводится в каждом университете, я это не слышал. Мне кажется, это преувеличение. Спасибо, надо сказать, университетам, школам, знаете, колледжам. Там без никакого указания сверху они проводят разные конференции, семинары, они как бы проводят какие-то спектакли на основе произведения айтматы. Вот им надо сказать спасибо. Вот я видел, какие хорошие мероприятия проводили в Славянском университете, Кыргызско-Славянском университете, в Манасе проводят очень интересные мероприятия, причем студенты сами готовят. Поэтому, знаете, Айтматов – это такой человек, такой писатель, что о нем не нужно, понимаете, вот на уровне государства что-то приказать, какие-то раздавать какие-то указания, чтобы что-то проводили. Люди сами это делают. Вот в районах. Недавно мы были в Караколе, там лучшую площадь назвали площадью Айтматов. Я видел, что никто им не давал указания, что давайте срочно какую-то площадь переименуйте и назовите площадь Айтматов. Такого не было. А это сейчас происходит везде и всюду. Ну, как говорится, народной любви не запретишь. Люди любят его, хотят. Да потом есть, наверное, такая ниша. Просто люди думают, что свое уважение, свою благодарность можно брать только вот таким образом. Поставить памятники, переименовать что-то. Но вот Эльмира абсолютно права в одном, что мы проводим, опять-таки, как в случае Манаса, тысячелетия Манаса, мы проводим юбилей Айтматова без углубленного, внимательного читания его текстов, его произведений.
Вот все эти манасоведения, айтматоведения – это наследие такого идеологизированного советского времени. Я не удивлюсь, что вот скоро будут уголки Айтматова, типа образцы уголков Ленина, да, и прочее. У нас сегодня деидеологизированное время, деполитико-идеологизированное время. Не надо канонизировать Айтматова. Что делают? Я приведу пример, как, например, в некоторых странах, я видела, обсуждается 100 лет одиночества Маркеса, да. В такой неформальной обстановке, в студенческих городках, просто в пабах вечером люди начинают обсуждать. Например, мне самой когда-то удалось выиграть бутылку шампанского, потому что я перечислила 8 имен женщин из 100 лет одиночества. И это была такая дискуссия. И про каждую из этих женщин, про эту роль говорилось, как это все связано с историей Мильтиадеса, с этой Санджира, да, испанской. Почему мы не можем про Айтматова говорить неформально? Вот у нас вот это тоже советское наследие. Нам нужно все формализовывать. У нас давно завял такой важнейший институт, как институт написания рецензий. Издается огромное количество книг, и никто не пишет рецензии. Нет вообще дискуссии об этих книгах. По большому счету они тоже не читаются. Да, было несколько замечательных книг об Айтматове. Это огромная драма, что мы теряем такие смыслы, которые нам дает Манас или произведение Айтматова. Но выжившего же люди читают. Или другие какие-то книги люди же читают. Нам просто нужно поменять формы, нам просто нужно поменять инструменты. Нужно понимать, что классическое образование на сегодняшний день, оно тоже, по большому счету, мало что дает. Это тоже не выход. Нужно находить новые формы, и тогда это будет работать. Я просто скажу, как, например, изучается Оруэлл. Да? Там люди обсуждают различных героев, саму дискуссию, почему это происходит. Это фильмы, это разные-разные подходы. Мы же используем один и тот же подход. У нас общество во многом традиционное, во многом советское. Поэтому с точки зрения таких формальных институтов, официальных институтов, образовательных, государственных, все еще экстраполируется вот это вот формальное отношение. Поэтому столько пафоса, поэтому вот эта канонизация всего. Поэтому такой примат идеологизма, а не человеческого. С другой стороны, традиционное общество. Почему бы не попробовать Буранды Полустанок посмотреть? Там столько частей. Какие-то из них самые очень сильные, какие-то очень слабые. Но почему? Айтматов был человек, у человека всегда есть вдохновение, нет вдохновения. И это тоже можно обсуждать. Почему молодые образованные люди пытаются формировать эту дискуссию, но мы об этом не дают? Мне кажется, через эту дискуссию как раз-таки будет интерес, если они будут обсуждать эти моменты.
Что сейчас плоси рядом Айтматова канонизируют или что-то из него, какую-то икону делать, я это не вижу. Потому что, ну, еле назвали улицу, часть, по-моему, советской улицы, проспекта Мира назвали улицей Айтматова, проспектом Айтматова, спасибо за это. Но памятник существует. Правда, о памятнике ничего не хочу сказать, но он очень неудачно, на неудачном месте стоит, об этом все говорят. Но чтобы, понимаете, тиражировал Айтматова, имя Айтматова везде и всюду, я этого не вижу. Где это происходит? Я, например, наоборот говорят все, почему вот один из районов Бишкека не называют районом, Айтматовским районом. Ну, например, казахи, у них великий писатель, который, между прочим, был, знаете, если хотите, ментором или другом, старшим другом Айтматова Мухтара Уезов. Так вот, в Алмате есть Мауезовский район. Может быть, и надо. Я, напротив, считаю, что особо такого пиететного отношения или канонизации, или культивирования Айтматова я не вижу.
Я хочу сказать, что просто инструменты меняются, а наши подходы. Тем образовательная среда – это вообще монолит, формат лекции, он вообще как бы мало что дает. Он тоже уходит, к сожалению. И вот использовать все эти методы, они просто необходимы. Хотя, с другой стороны, есть методы традиционного, да, например, айтыша. Почему бы не использовать их? Вот я наблюдала в Казахстане, как они актуальны. Сейчас очень много таких инструментов, но мы их не обсуждаем, потому что мы привыкли к такой консервативному такому подходу. И он на самом деле пугает. Поэтому у меня, например, я обожаю Айтматова, я очень много черпаю, я вижу в нем очень важные посылы, и при этом испытываю большую тревогу, потому что его читают в действительности очень мало. Вот такой морально-нравственный подход идеологический, он-то и нивелирует суть Айтматова. На самом деле, я пытаюсь сказать, что есть два очень важных инструмента. Первое – это инновационные подходы, в том числе инновационные подходы в дискурсе, в культуре, в искусстве. И мы не можем от них их игнорировать, потому что новое поколение формируется в них. И вторая очень важная вещь, просто нам необходимая нашему обществу – это честность. Честность в том числе по отношению к нашим авторитетам, в том числе по отношению к нашим великим людям, к их памяти. И вот утрирование их вот в такие пафосно-моралистические вещи, оно снижает эту ценность, оно не дает нам возможность понять, оно закрывает от нас реальную сущность и ценность того, что они несли.
Сама традиция мемуаристики, изучения человека, его позиционирования, формирования его образа научным сообществом, этой самой традиции у нас нет, наверняка потому, что вот до Айтматова, да, были разные люди, были акыны, но такого еще не было, чтобы у нас в обществе был такой человек, изучением которого мы могли бы заниматься вот так вот масштабно, скажем так.
У нас действительно очень много великих людей, но как им всем было трудно, да? Я, например, немного знаю ситуацию с Алакулу Усмановым, поскольку мой отец и при нем рос и формировался. Как каждый из них прошел непростой путь не просто потому, что его география, а потому что практически каждого из них гнобили же свои же соотечественники, современники и прочее. Им всем было очень сложно. Почему это происходит? Две вещи. Первое. У нас всегда происходит монополизация авторитетов. Монополизация и иерархия авторитетов. И они, создавая какую-то величину, очень сложно пробиться конкуренции и пробиться другим. Вот сейчас очень много, сейчас есть ребята, которые пишут. Они пишут, многие, где-то публикуются, в нашем альманахе публикуются, да, но им очень сложно. Говорят, ну слушай, ну ты молодой, отойди, ну тебе всего лишь 35 лет. При этом забывая, что «Материнское поле» Айтматов написал именно в 35 лет, а в 30 Джемилю.
Изучение Айтматова, человека Айтматова, личности, мне кажется, только начинается, ну, не потому, что я написал впервые собственную биографию. Об этом писали, в общем-то, в разных публикациях и на кыргызском, и на русском языке появлялись. Но вот системное, так и более такое, знаете, ну, осмысленное изучение его жизни, по-моему, только предстоит. Изучать Айтматова нужно без предубеждений, без такого посыла, что он абсолютно во всем гениален. Нет. Айтматов написал несколько действительно мирового класса произведений. Но есть у него вещи, в общем-то, достаточно такого хорошего, не скажу среднего, хорошего уровня. Но для нас очень важно, понимаете, не только Айтматова, да и других наших великих людей, без так бы заданной, без заданности, что надо непременно его во всем обелить, во всем восхвалять и так далее. Я думаю, что высшая мораль – это честность и правда. Поэтому об айтматы нужно писать без этого, без такой заданности. И тогда мы увидим настоящего айтматова, а настоящий айтматов человек, личность.
Сегодня в программе «Перекресток» мы дискутировали на тему изучения айтматова, его творчества, с двумя гостями. Это профессор Осмонакун Ибраимов, а также руководитель Академии гражданского просвещения Эльмира Ногойбаева. Спасибо. До следующих встреч.
«Перекресток» на радио «Азаттык».